подкасты «Радио Свобода».
Нам не все одно. 29 липня пройдет 12-годинный онлайн-маратон солидарности с политвязнями, как собрать гроши для политичных зняволенных и их семьев. Как можно поддержать политвязня, коли вы в Беларуси, коли вы за ее межами, наша тема дня. Сегодня наша гостья, инициаторка маратону солидарности, была политзняволенная представница Объединенного переходного кабинета в социальных питаниях Ольга Горбунова. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте.
Ольга, я хочу побудовать нашу размову, задаючи вам 10 непростых питанняў про политвязняў. Давайте таким чином. Питання першае, так? Гэты маратон будзе адначасова трансляваться ў суботу 29 ліпеня на шматлікіх незалежных YouTube-пляцоўках з 10 до 22 гадзіны па мінскім часе. Як з дапамогай маратону можна дапамагчы политвязням і іх сем'ям у Беларусі?
Марафон, конечно же, не решит самой главной проблемы. Марафон не освободит политзаключенных, марафон не остановит репрессии, марафон не прекратит существование авторитарного режима, который столько людей кинул в тюрьму. Но важно понимать, что мы должны делать то, что мы можем в этой ситуации. И ответ очень простой. Марафон поможет политзаключенным и их семьям деньгами. Мы ведь знаем вообще, сколько стоят адвокаты, да, которые должны ходить не только на суды, но и на предварительных следственных действиях. Мы знаем, сколько стоят посылки. Мы видим, сколько стоят продукты в магазине. А деньги — это сложное слово, это триггерное слово. Но этот марафон имеет единственную цель — это собрать как можно больше денежных средств, чтобы поддержать политзаключенных и их семьи.
И вельми важное, давайте, удакладнение, как могут донатить подчас гэтага маратону люди поза межами Беларуси и люди в Беларуси?
Безусловно, нет никаких ограничений для людей, которые находятся вне страны. И мы будем ожидать, что и обычные белорусские белорусы, физические лица, и белорусский бизнес присоединятся к марафону и поддержат таким образом политзаключенных. Но, безусловно, важно говорить о том, что люди, которые находятся внутри страны, которые хотят поддержать марафон, должны придумать какое-то творческое решение этой задачи. Мы призываем ни в коем случае не пользоваться белорусскими и российскими банковскими картами. Если есть желание задонатить на этот сбор, то важно найти близких, коллег, друзей, каких-то родственников, которые находятся за рубежом, и осуществлять эти платежи благодаря своим близким. Также мы призываем быть аккуратными с комментированием, с лайками, с перепощиванием этой онлайн-трансляции, потому что мы знаем, что, к сожалению, в Беларуси можно попасть на долгие годы в колонию за обычный лайк или комментарий или донат. Поэтому безопасность — это приоритет. Но мы будем очень рады, если люди, находящиеся внутри страны, тоже присоединятся к нашему марафону.
Таким чином, у суботу, 29 липеня, незалежные медиа Беларуси, у тым ліку і Радио Свобода, об'єднаються у 12-годинном всебелорусском онлайн-маратоне солидарности. Нам не все одно, каб собрать гроши для политичных зняволенных и их семьев. И Свободу у этом маратоне будет представлять наш коллега, былы политзняволенный Олег Груздилович.
1744. Минимум столько людей беспадстаўна кинутые за краты. Але докладную колькость политичных зняволенных подлечить немагчыма. Желтая бирка на турэмной робе политзняволенных сталася фирмовым знаком белорусского ГУЛАГу. Нам не все одно. 29 липеня пройдзе всебелорусский марафон солидарности с политзняволенными, организованный незалежными медиями. До марафону долучатся блогеры, политики, музыки, спартовцы, деграмат активісты.
Вольга, да вас наступнае пытанне. Чаму няслушна, няправільна думаць, што нічога немагчыма зрабіць для вызвалення палітвязняў, што іх лёс будзе вырашацца звонку, ці як вынік вайны ва Украіне, ці Захад не будзе мовіцца з Лукашэнкам?
Ну, потому что это перекладывание ответственности. Может, я, конечно, жестко прозвучу, но я считаю, что нам нельзя ставить самих себя в эту ситуацию выученной беспомощности. Ведь именно этого и ждет от нас режим. Да, мы все, многие надеемся на то, что события, которые происходят вокруг нашей страны, как-то повлияют и помогут нам. Мы все верим и надеемся на победу Украины. Мы надеемся на заинтересованность Запада поддержать и помочь нас. Но на самом деле важно понимать, что надеяться только на внешнюю помощь нельзя. Тогда мы, как белорусский народ, как демсилы, как вот гражданское общество, мы потеряем просто субъектность. Мы должны думать, действовать, искать решения, искать дипломатические решения, искать удачные международные кейсы, освобождение от заключенных. Ведь на самом деле даже в Беларуси они есть. И никто за нас не будет делать нашу работу. Мы не можем сейчас сложить руки и ждать, когда нам кто-то поможет.
Пытанне трэцяе, ці гэта слушна, калі родныя хаваюць інфармацыю пра затрыманне, і калі яны спадзяюцца, што так хутчэй можна вызваліцца, бо згадка ў экстрэмісцкіх рэсурсах можа толькі
нашкодзіць. Я очень понимаю тех людей, которые боятся. На самом деле, когда тебя или твоих близких настигают вот такие репрессии, такое преследование, ты боишься всего. Я помню, как я сидела в камере, и я винила себя, корила. Я, наверное, в тот момент могла бы сделать что угодно, лишь бы это все изменилось в моей жизни. И тут важно понимать, что когда у родных, у друзей вот эта последняя надежда сохраняется, что если про это никто не узнает, не услышит, то хоть как-то поможет их родным, которых задержали, я не могу недооценивать или обесценивать этот страх. Но с другой стороны, да, мы видим по информации правозащитных организаций, что на самом деле известность или признание политзаключенным не убережет человека, если у него серьезная вменяемая уголовная статья. Мы видим, что многим политзаключенным, которые были признаны, о которых писали многие СМИ, выходили на домашнюю химию. То есть невозможно провести... Нет доказательств того, что разглашение информации о заключении или признание, придание статуса политзаключенным усугубляет ситуацию. Но в этот момент человек лишается солидарности. Я помню, что мы 6 месяцев обсуждали с сокамерницами, а признаны мы или нет, мы не знали, когда сидели. И для нас это было важно, потому что режим все делает для того, чтобы ты стала обычной среднестатистической уголовницей без поддержки, без писем, без поддержки твоих близких, твоего ребенка. И вот это, мне кажется, самый большой риск, что люди, которые задержаны, но про которых мы не знаем, они лишаются вот этой солидарности.
І пытанне чацвёртае, ці гэта праўда, што малавядомым немедыйным палітвязням вельмі цяжка, практычна немагчыма сабраць грошы на дапамогу?
Я не сотрудница никакого благотворительного фонда или правозащитной организации. У меня нет цифр, чтобы я увидела и сравнила. Но то, что я вижу в публичном доступе, я постоянно отслеживаю и персональные сборы, и общие сборы. Я вижу, что на самом деле это правда. К сожалению, когда происходят трагичные события, или мы знаем, что к огромному сроку приговаривают известного человека, то сила нашей солидарности, вот этот социальный капитал, который наработан годами, там гражданской активности этого политзаключенного, да, там вот его этот бэкграунд, он помогает ему. И тогда у людей очень сильный эмоциональный отклик, и люди донатят. Но я видела много сборов неизвестных людей, которые уходили в архив незакрытыми. Я знаю, что есть семьи, которым задержаны близкие еще в 2020 году, но они еще нигде не получили помощи. Это не потому, что они обращались, им отказали. Нет, тут важно понимать, что у наших организаций, которые помогают семьям политзаключенных, у них ограничены ресурсы. Особенно ситуация критично изменилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому тут важно понимать, что про каких-то там 20-30 знаменитых кейсов мы знаем, об этом часто пишут, но сидят тысячи людей. И наша задача в рамках этого марафона — поддержать как раз-таки, в особенности в том числе тех людей, которые не получали помощь, либо получали ее в недостаточном объеме.
И пятое питание. Чому не слушно осуджать тех, кто написал прошение о помиловании?
Я знаю, что этот вопрос очень конфликтный. Я знаю, что есть и публичное, и такое скрытое противостояние этих позиций. Но человеческая жизнь — это самая главная ценность для каждого из нас и для всего нашего движения в целом. И мне кажется, что мы не должны и мы не можем судить стратегии выживания тех людей, которые сейчас находятся в местах несвободы. Мы не знаем этих обстоятельств. Кто-то ходил на протесты еще с 90-х, и мы знаем наших героев-политзаключенных, которые на данный момент находятся в заключении не первый раз в своей жизни. Мы знаем, что мы все разные. Мы знаем, что у нас разное состояние здоровья, у нас разные жизненные обстоятельства. И мы должны приветствовать любое решение политзаключенных. Если это решение сохранить свою гордость, и политзаключенный думает, что это последнее, что у него осталось, мы должны поддержать его в этом. Если политзаключенный или политзаключенная хочет любыми способами спасти себя, написать на помилование, либо еще что-то использовать, мы должны приветствовать это. Мы не имеем права осуждать стратегии выживания людей, которые прямо сейчас находятся в тюрьмах, а мы сидим в условной безопасности в других странах. Меня очень расстраивает это обсуждение в чатах родственников заключенных. Я подписана на несколько чатов женской гомельской колонии и так далее. И меня... Я просто впадаю в ярость, когда вижу, как обсуждаются и комментируются некоторыми участниками чата такие события, когда кто-то дал интервью какому-то пропагандистскому каналу белорусскому или стало известно, что кто-то написал прошение на помилование. Мы должны запретить себе публично комментировать это. Мы можем думать что угодно, мы можем испытывать сожаление, что не все готовы погибать за свои идеи. Мы можем думать что угодно, но мы не должны это транслировать ни словами, ни поступками, ни взглядом, ни какой-то мимикой. Мы просто должны принять тот факт, что каждый из нас спасали себя, и у политзаключенных мы не можем отобрать. Это их неотъемлемое право — спасти себя в пытках, в насилии, в заключении.
Пытание шостое вельми складанае, ці это правда, ці вам так падаецца, што вялікая колькасць людзей, беларусаў у Беларусі, паза Беларусі, стаміліся, зняверыліся і не хочуць ведаць, чытаць, глядзець, слухаць пра трагедыю палітвязняў.
Да, это правда. Короткий ответ на этот вопрос, Анна. Я психолог по образованию. Я в последнее время часто на этом акцентирую всех внимание, потому что мне грустно, что так происходит, но я с абсолютным пониманием к этому отношусь, и я разделяю это. Ментальное состояние нас всех, оно катастрофическое. К сожалению, у наших психологов, психотерапевтов и психиатров теперь будет работы просто на долгие десятилетия вперед. Мы раненые поколения, наши дети, которые были вынуждены с нами, по сути, с нами сидеть, бежать, перелазить через заборы. Это травмы на долгие годы жизни. И, безусловно, огромная часть людей по разным причинам. У кого-то это чувство вины, потому что как мы можем помочь сейчас конкретно политзаключенным? Донатить, пока они сидят, а как мы их освободим? Да? Мы начинаем обесценивать маленькие шаги тем, что глобально ситуация не меняется. И на этом, конечно, очень легко можно выгореть, потерять интерес. Я знаю людей, которые уже абсолютно не читают новости, находясь в Беларуси, они даже не читают телеграм-канал «Весны» про задержание. Хотя, кажется, хотя бы «Весну» надо читать, потому что у тебя будет понимание, кого задерживают, где облавы, что происходит в стране. Но люди уже на таком вот этом моральном пределе, у них страх, у них чувство вины, у них злость на то, что все становится только хуже, и, безусловно, люди дистанцируются. Я 20 лет практически работала с темой насилия в Беларуси до событий 2020 года, и в нашей теме, в теме предотвращения домашнего насилия было то же самое. Люди очень хотят дистанцироваться от темы насилия, а тут мы говорим про пытки, про смерти в тюрьмах, про несправедливые годы, десятилетия заключения, то есть у людей просто опускаются руки. И этот аспект важно учитывать. Мы не должны наезжать друг на друга, мы не должны обвинять друг друга. Мы должны заменять друг друга. Никто не должен быть активистом 24 часа на 7. Но если ты видишь, что рядом с тобой находится активист, который помогал политзаключенному, и ему нужна помощь, помоги, поддержи. Или встань на его место, хотя бы на месяц, хотя бы на день.
Ольга, а как в таком разе притягивать увагу до этой тяжкой темы? Бо это вельми важно. Вот этим вы как раз и занимаетесь, и зараз, и то, что будет в субботу.
Единственное, что мы можем в этой ситуации предпринять, это продолжать говорить про политзаключенных. Потому что если мы не будем об этом говорить, то никто не будет об этом говорить. Политзаключенные просто уйдут с повестки, уйдут из белорусской повестки, уйдут с международной повестки. Все просто признаются, что мы бессильны, и им придется сидеть еще какое-то время до следующего сезона торга, да, когда режим созреет, когда на него додавят. Но на самом деле важно понимать, что все, что сейчас делают СМИ, все, что сейчас делают гражданские активисты, вот эти творческие решения. Не хочешь донатить — напиши открытку. Не можешь подобрать слова, чтобы написать письмо, там, поддержи каким-то другим способом. На самом деле, я думаю, что каждый из нас может найти для себя какое-то маленькое дело, но делать его регулярно. И когда помогаешь другим, становится легче и себе. Я это знаю. И мне кажется, что все наши возможности, все наши попытки говорить разными голосами, показывать проблему политзаключенных с разных сторон, снимать про это фильмы, клипы, музыку, это все все-таки создает вот эту синергию, и человек даже через такие более безопасные эмоциональные вещи может соприкасаться с этой темой, солидаризироваться.
Ну, вы сказали про фильмы, которые треба робить про политзняволенных. Как вы ставитесь до выхода документального фильма про протесты, у яким бачные твари людей на улицах? Это наибольшая обмеркованная тема опошные дни.
К сожалению, да. Я смотрела все мнения, все реакции в соцсетях, которые были. Для меня было очень важно мнение тех людей, которые находятся внутри страны. Безусловно, мое мнение, что выкладывать такой фильм в открытый доступ в 2023 году — это дать подобрать прилагательное, чтобы не быть резкой. Но это была огромная ошибка. Я уже думала, когда я вернулась в 2021 году из Грузии, подумав, что мне теперь безопасно в стране, и была задержана. Я знаю, что создателям этого фильма и журналистам, которые это опубликовали, им теперь тяжело. Но это, конечно, огромная ответственность, огромная ошибка. И как бы сейчас режим это не использовал, неважно, было у них это, не было, задержаны сейчас люди именно по этому фильму, или они будут это использовать, чтобы внести этот очередной раскол. Это просто огромная ошибка. Я сожалею, что так произошло. Я бы все сделала, чтобы можно повлиять на это решение заранее. И иногда мне даже страшно выпускать какой-то свой пост на наших каналах, в соцсетях и говорить что-то публично в интервью, потому что очень большой страх навредить. Мне кажется, каждому и каждой из нас нужно сначала, ну, знаете, как медикам, ну, вот думать про то, навлежу ли я этим тем, что я хочу сейчас сделать людям, которые находятся внутри страны. Это должно быть нашим мерилом сейчас для любого действия.
Те людям, которые находятся в Беларуси, неважно, были они на кадрах этого фильма, те не были, те треба рыхтоваться, те треба быть подрыхтованными до машинного арышту и зарабить отповедное распоряджение семьи и сябрам, коли они вырашили не съезжать.
Да, я вот просто вспоминаю, как мы в 2020 году ходили подготовленные на протесты, и тогда это постоянно обсуждалось, что надо быть готовыми, надо заключить договор с адвокатами, надо собрать тревожный чемоданчик. Ну вот все, кстати, аналогия, как и с жертвами домашнего насилия. И я считаю, что ситуация в стране становится только опаснее. И к этому нужно быть готовыми. Я очень огромное количество времени провожу в разговорах с людьми, которые находятся внутри страны. И, наверное, я уже не могу прочувствовать это состояние, но я знаю, что люди научаются жить, научаются принимать новые для себя решения. И я думаю, что вот наша основная рекомендация по индивидуальному плану безопасности, она не изменилась за это время. Это правда, важно быть готовыми ко всему, потому что мы же видим, что режим задерживает не только активистов, которые участвовали в протестах. Под репрессии попало огромное количество людей. Журналистов, медиков, ученых, преподавателей вузов, айтишников, рабочих на заводах. Мы видим о задержаниях информацию тех, кто голосовал за Лукашенко, кто поддерживал режим. Мы видим, как сейчас страдает бизнес, который в том числе был приближенный к кругу Лукашенко. Мы видим, что на самом деле это такая иллюзия, что кто-то в Беларуси сейчас может быть в безопасности. Мне кажется, даже у белорусского бизнеса сейчас риск попасть под местные санкции, и вот этот страх попасть под местные санкции гораздо выше, чем попасть под внешние санкции, потому что это гораздо опаснее для здоровья и для жизни. Поэтому, безусловно, нужно продумывать индивидуальный план безопасности, держать связь с правозащитниками, получать у них консультацию и иметь контакты с службой эвакуации, которые сейчас помогают белорусскому и белорусам покинуть более безопасным образом страну.
Ольга, апошнее пытание. Какое может быть конкретное деяние конкретного человека у подтримку политзняволенных? Малое, те великое у Беларуси, те за межой?
Я думаю, что благодаря фондам солидарности и правозащитным организациям у нас есть теперь, ну, прямо такой веер возможностей. Некоторые, возможно, скептически относятся к этим инструментам, но как человек, которая была в заключении, я хочу сказать, поверьте, это очень важно. В первые месяцы все-таки проходят письма, открытки. Это был каждый раз как праздник, даже если это было письмо от незнакомого человека. Посылки, передачи, поддержка близких. Мы находимся в разных странах, в разных городах, но практически везде уже есть люди, которые столкнулись с заключением, потому что уже практически 1000 белорусов вышли, либо отбыв полностью наказание, либо получив химию и эвакуировавшись. Поэтому всегда можно найти и выйти на такой персональный контакт. Есть контакты у многих сообществ с людьми, которые находятся внутри страны, которые обеспечивают тюремный менеджмент, и им тоже нужна помощь с посылками и передачами. Это донаты. Как я уже сказала, в моем личном списке 25 белорусских инициатив, фондов и организаций, которые помогают политзаключенным. Сейчас грядут события, у нас грядет годовщина, да, событий 2020 года. Это будут марши солидарности, это будут различные акции правозащитников. Печатайте фотографии на майках, поддерживайте друг друга, донатьте деньги. Нам кажется, ну сколько можно, но это все нужно до сих пор, только еще в больших объемах, потому что за эти годы режим набрал еще больше людей. И, возможно, мы устали, но у нас нет возможности опускать руки, потому что когда-нибудь мы снова увидимся на улицах Вольной Беларуси, Вольного Минска и других городов. И я хочу посмотреть в глаза каждому, кого встречу, без стыда и вины, зная, что я на своем месте, если у меня нет ни полномочий, ни ресурсов, ничего. Но я делала все, что могла. И я призываю вас тоже к этому. Чтобы нам было не стыдно посмотреть в глаза друг к другу. И важно понимать, что мы не можем оставить наших одних в этой беде.
Дякую вялікі. Гэта была Вольга Гарбунова, былая палізняволеная прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях. На яе ініцыятыву яе каманды ў суботу 29 ліпеня незалежныя медыя Беларусі аб'яднаюцца ў 12-гадзінным всебеларускім онлайн-маратоне салідарнасці «Нам не все одно», каб сабраць грошы для палітычных зняволеных і іх сем'яў. Я, Ганна Сойс, развітваюся з вами. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко поехаў да Пуціна ў Санкт-Петербург. Гэта іх першая сустрэча пасля прыгожынскага мяцяжа. Як паведамляў Крэмль, афіцыйна на гэтай сустрэчы меліся абмяркоўвацца пытанні расейска-беларускага ўзаемадзеяння, саюзніцтва і інтэграцыйнага ўзаемадзеяння ў рамках саюзнай дзяржавы. Па сутнасці, гэта тры тэмы, якія азначаюць тое самае. Але самае цікавае, што ў першы дзень гэтай сустрэчы гэтыя тэмы практычна увогуле не ўзгадваліся. Што ўсё гэта значыць? Мой сённяшні госць, аналітычны аглядальнік праекту «Позірк» Александр Класкоўскі. Добрый дзень, спадар Александр.
Добрый дзень.
Як вы думаеце, навошта ўвогуле Лукашэнка паляцеў да Пуціна ў Пецярбург? Сам ён заявляе, што нібыта ўжо паўгода таму дамовіўся пра гэтую сустрэчу.
Ну, яны часта сустракаюцца, яны ж у прынцыпе не выязныя па вялікім рахунку. Пуціну нават у паўднёвую Афрыку фактычна не далі злётаць. Лукашэнка таксама свой Боінг павінен неяк выгульваць, а ён не рукапаціскальны ў дэмакратычнай супольнасці. Таму між сабой сустракаюцца, каб не было вось такога ўражання поўнай ізаляцыі, і адзін аднаго, відаць, падтрымліваюць псіхалагічна.
А якая тады, на вашу думку, галоўная была мэта вось у учорашняй, прынамсі, сустрэчы, мы кажам, пры нядзелю, таму што ў панядзелак у большай частцы дня яны ўвогуле не сустракаліся, нічога не анансавалася, як быццам бы проста яны не ўбачыліся.
Ну, гэта не азначае, што насамрэч не было перамоваў. Магчыма, найболей, я думаю, сэнсоўныя, гэта відавочна. Так ёсць, перамовы ідуць якраз за кулісамі. Тое, што мы вось убачылі ў нядзелю і што было разлічана на шырокую публіку, гэта такія танныя страшылкі. Таму што гэта вось пагроза, што Вагнер пойдзе на Польшу, як Лукашэнка сказаў, што яны рвуцца на экскурсію ў Варшаву ці ў Жэшу. Гэта, як кажуць у пэўных колах, кідання пантоў. Таму што, ну, зразумела, што Маскву раздражняе ўвогуле пазіцыя Варшавы ва ўкраінскім пытанні, ці прасцей кажучы, вялікая дапамога Кіеву, у тым ліку, і вайсковая дапамога. І таму Пуцін днямі наехаў на Варшаву, стаў пагражаць. Ну, а Лукашэнка з задавальненнем гэта падтрымаў, таму што, па-першае, чаму б не падгуляць старэйшаму брату, ну, а па-другое, у Лукашэнкі даўно ўжо на паля свой зуб на польскія эліты, дакладней кажучы, задоўга да гэтай шырокамаштабнай вайны ён сапсаваў ушчэнт адносіны з Варшавай, і ён даўно ўжо цвердзіў, што палякі, трэба ж неяк гэту канфрантацыю тлумачыць, дык ён цвердзіў, што палякі хочуць адчыкрыжыць, адарваць палову Беларусі. Таму тут ён шчыра ва ўнісон з Пуціным гаварыў і дзьмуў гэтую дудку. Хаця насамрэч, калі чыста вось рацыянальна аналізаваць, то, канешне, вагнараўцы, іх некалькі тысяч, мяркуючы па ўсім цяпер у Беларусі, без цяжкой зброі, ну, гэта не тая сіла, якая можа наступаць на Варшаву, на Жэшу, дзе, як знаходзіцца, як вядома, вялікі лагістычны хаб, там вялікі аэрадром, і перакідаюць тэхніку, акурат для Украіны, ваенную тэхніку.
Працягвайце, класка, працягвайце.
Для шырокага даступу няма проста пораху. Гэта трэба было б яшчэ, акрамя таго, што тэхніку, даць яшчэ 1100 жывой сілы, таксама з добрым узбраеннем. А там Шайгу ці Герасімаў, гэта ж заклятыя ворагі Прыгожына. Так яны разгоняцца падтрымліваць вагнараўцаў у такой авантуры. Карацей, у Крамля пры ўсёй ягонай авантурнасці няма сёння пораху на такую аперацыю. Тым болей, ну, той же Сувалскі калідор, вось дзяўбуць, прарвем Сувалскі калідор. Але ж само па сабе гэта не мае сэнсу. Гэта мела б сэнс у межах такой шырокамаштабнай вайны, калі ўжо акупаваць краіны Балты запланавана. То бок гэта па поўнай праграме вайна з НАТО. На гэта рэсурсаў сёння ў Расіі няма. Так што ўсё гэта такія пустыя даволі страшылкі і кідання пантоў.
А вось тая заява Лукашэнкі, што калі заходняя Украіна папросіць дапамагчы Расіі і Беларусі, то яны абавязкова Пуцін з Лукашэнкам дапамогуць заходняй Украіне, бо там прагучала абсалютна неверагодная з пункту гледжання паліталогіі думка пра тое, што нібыта НАТО хоча прыняць Украіну часткамі ў свой склад, і нібыта спачатку гэта давядзецца рабіць заходняй Украінай. Лукашэнка ўжо вырашыў абараняць. Дзеля чаго такія заявы робяцца ўвогуле? На каму яны адрасаваныя найперш?
Ну, я думаю, што ў Польшы ўвогуле ўвесь гэты паток свядомасці, гэту плынь свядомасці ўспрымаюць як трызненне, таму што, зразумела, ну, там, можа, ёсць купка некіх маргіналаў, якія твердзяць пра ўсходні акрэсы, але палітычны мейнстрымы ў Польшы, ў іншых еўрапейскіх дэмакратычных краінах давно ўжо гэтымі катэгорыямі, як у Расіі кажуць, прирасчэнне земель не мысліць. Ім не патрэбна гэта дадатковая жыццёвая прастора да краіне НАТО, еўразвязу ніхто не дасць нападаць на іншыя краіны, адбіраць нейкія кавалкі. Таму тут і Пуцін, і Лукашэнка, яны праецыруюць на сваіх палітычных ворагаў сваё ўласнае мысленне. Найперш гэта крамлёўскае, імперыялістычнае такое, захопніцкае мысленне. Яны ўсіх свае на свой капыл мераюць. Натуральна, што для дэмакратычнага свету ўсё гэта смешна. І натуральна, што Варшава ніяк не зменіць сваёй палітыкі. Наадварот, гэтыя усе страшылкі толькі могуць раззлаваць і прымусіць яшчэ болей брыгад перакідаць да ўсходняй граніцы, яшчэ болей дапамагаць Украіне. Таму гэта, калі будзе мець эфект, то адваротны. Ну, але што застаецца гэтым двум старым правадырам, якія ўжо, па-першае, трохі страцілі сувязь з рэчаіснасцю, па-другое, увогуле, ведаеце, ну, гэта такая ўжо архаіка. Лукашэнка нават, яму, відаць, не даклалі, што ягонае папярэдняе, вось гэта выказванне, я сейчас пакажу, адкуда на Беларусь гатовілась нападзенне, чатыры точкі, карту прывёз. Вось гэта ўжо стала мемам, пракацілася па інтэрнетах, увайшло там у Вікіпедыю і гэтак далей, і ён зноў паўтарае гэты вось трук, не разумеючы, наколькі гэта анекдатычна, што 21-м стагоддзі трэба весці мапу ў Пецярбург, каб рускі цар даведаўся, што там злыя палякі замыслілі. Ну, гэта настолькі танны спектакль, гэтыя два чалавекі, яны не разумеюць, наколькі яны адсталі ад жыцця. І калі б яны сядзелі, вось як два пенсіянеры на лаваце, абмяркоўвалі гэту канспіралогію, то і халера з імі. Але ж бяда ў тым, што яны стаяць на чале дзяржавы, яны пагражаюць усяму свету, і гэтыя пагрозы увасабляюць. Вось у чым трагедыя.
Лукашэнка неаднаразова згадваў пра вагнераўца ў размове з Пуціным. Пры гэтым, як бы, вагнераўцы і Прыгожын – гэта тая сіла, которая нібыта хацела Пуціна звергнуць. Гэта даволі такая нязручная, магчыма, была сітуацыя. Ці тут Лукашэнка, на вашу думку, граў некую ўласную гульню з гэтымі вагнераўцамі? Бо да канца невядома, колькі яны будуць у Беларусі, чаго яны туды прыехалі і калі з'едуць?
Ну, гэта сапраўды сітуацыя, якая пакуль што падвесіла ў паветры шмат пытанняў. Адзінае, што я б не грувасціў тут нейкія складаныя канспіралагічныя версіі. Мне здаецца, што ўсё гэта вырашалася, я маю на ўвазі тую сітуацыю з гэтым недамяцяжом Прыгожына, як пра яго кажуць. У Маскве трэба было тады ў той дзень хуценька гэты бунт купіраваць, падвярнуўся пад руку Лукашэнка, якому таксама трэба было прапіярыцца і паказаць сябе выратавальнікам расійскага цара, хоць потым яму, відаць, сказалі, што трэба болей ісці тепла сябе паводзіць у гэтым пытанні. І проста спіхнулі, вось так бы мовіць, гэты таксічны актыў у Беларусь. А не тое, што ў Пуціна нейкія там былі загадзя, намеры, такім чынам ударны кулак сюды перакінуць, каб потым пагражаць Варшаве. Я думаю, што часта каментатары перавялічваюць мудрасць гэтых дзеячоў, а там многа проста такога дурнога і многа сітуацыйнага. Лукашэнка ўвогуле ён дзейнічае сітуацыйна. Ось тады яму прапанавалі быць міратворцам, ён жа любіць быць у цэнтры ўвагі. А ў нагрузку яму далі вось гэты таксічны актыў. І таму я думаю, што ён цяпер чухае рэпу і думае, што з гэтым актывам рабіць. Бо ў яго ж, глядзіце, вось, калі прааналізаваць яго дыясловы, то сутнасць у тым, я маю на ўвазі тое, што ён у Пецярбургу на гэтай сустрэчы казаў, я іх кантралюю, я іх наўмысна ў цэнтры Беларусі, маецца на ўвазі гэты лагер пад Асіповічам, я размясціў. І мы ведаем, пра што яны там гавораць. Гэта значыць, там усё пільна адсочваецца спецслужбамі. І Лукашэнка насамрэч, гэта ў ягонай рыторыкі і раней прагрывалася, і ён пабойваецца гэтых вагнараўцаў, таму што гэта такая спантанная, малакіраваная, малапрадказальная сіла. Гэта салдаты ўдачы, хто ім заплоціць па сцэнару таго, яны і будуць дзейнічаць. І Прыгожын таксама авантурыст, ён і з Пуціным даволі дзёрзка сябе паводзіў Нават ўжо пасля здушэння гэтага мяцяжу Пуцін жа прымаў вагнараўцаў у Крамлі, і Прыгожын, наколькі можна зразумець, там гнуў сваю лінію. Таму вось гэтыя ўсе гіпотэзы, што Пуцін цяпер можа аддаць Прыгожыну прыказ, загаднікі, ідзі там на Сувалскі калідор ці ідзі на Варшаву, мне здаецца, што гэта зусім невідавочна. Тут ідзе складаная даволі гульня, і адзінае, што можна сказаць, што ад Лукашэнкі тут мала што залежыць. Для яго гэта такі таксічны актыў, і ён найхутчэй, што зацікаўлены не ў тым, каб тут Вагнер на Варшаву пайшоў, бо гэта вельмі пагражае такімі драматычнымі і катастрафічнымі наступствамі для рэжыму Лукашэнкі палезці ў вайну з натаўцамі. Там казаць, што гэта гібрыдная аперацыя, мы не ведаем, не пракоціць, як у выпадку з мігрантамі. Гэта зусім іншая сітуацыя, для ўсіх усё будзе зразумела, і як рускія кажуць, ответка яна адразу прыляціць. Таму Лукашэнка гэтага не хоча. І ён жа сам прагаворваў, што мы іх тут распіхаем інструктарамі па частках, а іншая частка, гэта Прыгожын, калі ён трымаў там прамову ў гэтым лагеры пад Асіповічам, ён жа сказаў, што там павышаем свой уровень і дальше путь в Африку. А астатняе там навучанне беларускага войска гэта як бы між іншым. Таму я думаю, што і для Прыгожына ў яго свае ёсць планы на Афрыку, калі там Крэмль не адцісне ягоныя бізнес-праекты. І для Лукашэнкі лепей неяк рассоўваць гэтых вагнараўцаў часткова па падраздзяленнях беларускіх узброеных сіл, калі яны згодзяцца на гэтыя сціплыя аклады пайсці. А астатніх сплавіць у Афрыку з Богам. Ляціце на чорны кантынент і там займайцеся сваімі справамі. А можа і супольны нейкі бізнес з Прыгожыным атрымаецца у Лукашэнкі там, у Афрыцы.
Я хотел бы еще все-таки вернуться до того анонса, который Кремль зрабил на перед дни встречи, что они там будут нібито размовлять про отношения помеж Белоруссией и Россией, про взаимоотношения в рамках союзной так званой державы. Лукашенко сапраўды узгадал там одно еще про экономику, кажучи про то, что потребная некая супольная экономичная программа. Ну, уже 30 годов идея вся эта, скажем, объединение систем, и он зараз снова про это каже, и наперед одни этой встречи говорилось про то, что нібито Россия допоможе белорусским стратным предприемствам. Це тут, на вашу думку, у него есть некая мета еще что-то вытеснуть в экономичном плане, на что он может развишивать у сегодняшней России, бо там треба знать так само, что навод Путин по заздрости, ну, принамся так, открыто, публично, что быцем бы у Беларуси экономичный рост вышейший, чем у России, бо Россия там за 2%, а Беларуси больше за 3%.
Натуральна. У кожнай сітуацыі, хаця ў прынцыпе вось гэта сітуацыя вайны, яна не камфортная для Лукашэнкі. Яму непрыемна быць суагрэсарам, яму непрыемна, што ўсе кажуць, вось ты ператварыўся ў марыянетку Пуціна, яму не хочацца, каб выпісалі на яго ордэр у Гаагу, таму ён яшчэ дзяўбе пра гэту міратворчасць там на кожным кроку. Але ён з гэтай сітуацыі, ну як заўжды, ён хоча атрымаць нейкі гешэфт у любых абставінах, груба кажучы, крутить на гроши додатково Москву. И ему, как ни парадоксально, это удается. Мы же бачим, что Путин дал за опошние полтора года то, что ранее Кремль не давал. Ранее могли там и газовый вентиль закрутить, и шантажовать этими речами, а тут вось вам и газ станный, вось вам и нафта со знижками, вось вам кредит на импортозамещение, вось вам ниши на российском рынку. И коли Лукашенко каже про этот некий супольный план, он как раз и мая на увазе некую такую программу льготов и преференций для этой белорусской промысловости, якая по великим рахунку не вельми конкурентоздольная, але у этой ситуации можно протиснуться на российский рынок. И он не про те 28 программ, по яких Москва хочет выкрутить руки, а миновито, как уплищиться и отримать некие ешефты. Вот он не сдарма дзяўбе про ту же микроэлектронику и сапраўды пайшлі гэтыя інтэграловскія мікрасхемы ў Расію, і Лукашэнка сам прызнае, што яны болей грувасткія, чым заходнія мікрасхемы. Ну, але ў рускіх вялікага выбару няма, ўжо чым выкалупываць з пральных машын, дык лепей інтэграловскія ўзяць. Так што вось тут такі прынцып, каму вайна, а каму маці родна. Ён, як модна цяпер казаць, у моманце хаця б хоча скасіць нейкія бабкі.
Гэта Лукашэнка разлічвае на такі гешэфт, як вы кажаце, але ў чым тут разлік Пуціна і разлік Крамля адносна Беларусі? Дзеля чаго яшчэ патрэбная Лукашэнка і Беларусь Пуціну? Чоткі яны часта сустракаюцца даволі і вялікая ўвага да Беларусі ў іх.
Па-першае, гэта апошні хаўруснік, і ўсё ж такі яго трэба цаніць. Па-другое, глядзіце, вось кажуць, Лукашэнка марыянетка, сапраўды, ягоная залежнасць ад Москвы пасля 20-го года рэзка ўзрасла, але казаць, што ён зусім нічога не вырашае, і Пуцін, не слухае ягоных аргументаў, не выпадае, таму што Лукашэнка, як ні дзіўна, адкруціўся ад адпраўкі свайго войска на вайну, і калі ён гэтага не зрабіў на пачатку, то цяпер, я думаю, што імавернасць значна меншая, бо ўжо сляпому бачна, што гэты бліцкрыг даўно праваліўся. То бок ён неяк пераканаў Пуціна, што Беларусь яму болей карысна, як такі палігон для гэтых мобікаў, як зборачны цэх для Расіі, мы тут вам будзем кляпаць тую прадукцыю, якая патрэбна вам для вайны. І на што, маўляў, будзіць ліха, там, пашлю я жменьку сваіх салдат на вайну, іх там, па-першае, пакрышаць, па-другое, пойдуць гэтыя чорныя мяхі з трупамі, і тут у мяне забурэнні ў краіне могуць пачацца. Ну, я прыблізна мадэлюю, як гэта магло гучаць за кулісамі, але факт тое, што такія дыялогі ідуць, і Пуціна яго таксама выслухоўвае. Таму тут усё не так проста. Тут тая сітуацыя, калі для танга патрэбныя двое. Ну, і нарэшце Лукашэнка патрэбен для таго, каб нейкія прамаўляць адыёзныя рэчы, бо сам жа Пуцін не можа цяпер палохаць Вагнарам палякаў, бо з Вагнарам, вы ж ведаеце, якая сітуацыя, яны на Москву недавно ішлі, і Пуцін быў тады, напраўду, відаць, спалоханы. А вось вуснамі Лукашэнкі, калі ласка, то бо гэта ўсё элементы такой гібрыднай вайны, элементы, як цяпер модна казаць, ІПСА, інфармацыйна-псіхалагічных спецаперацый.
Так, вот якраз усю гэту сітуацыю вакол Вагнара якраз наш калега Юрый Даркахрус назваў часткай інфармацыйнай вайны, мае на ўвазе таксама заяву Лукашэнкі там у Петербургу супраць захаду нібыта. Але я таксама бачыў учора на Твіттары словы прадстаўніка польскіх спецслужбаў, гэта чалавек, які як бы з'яўляецца такім прэс-сакратаром па сутнасці або неафіцыйным міністрам спецслужбаў Станіслаў Жарын, і ён там ось адзін сказ такі напісаў, што павялічваецца разнагалосі паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Ну, незразумела, ці гэта ягоная таксама іпса супраць Расіі і Лукашэнкі, але тым не менш, ці вы бачыце тут нешта такое, што б магло быць некай праявай вось таго, што паміж імі сапраўды не ўсё так ідэальна, як можа часам здавацца вось з тэлесюжэтаў беларускай тэлевізіі?
Ну, верыць беларускай тэлевізіі, гэта апошняя справа ўвогуле, канешне. І гэта ж не сакрэт, што насамрэч яны, Пуцін і Лукашэнка, адзін аднаму да канца не давяраюць. Раней яны публічна, бывала, сварыліся так, што толькі іскры ляцелі. Цяпер ужо гэта забылася, але ж Лукашэнка адкрытым тэкстам выкрываў расійскі імперыялізм, казаў, што яны хочуць нас скамечыць і ў кішэнь пакласці. Яны разумеюць інтэграцыю як інкарпарацыю, і у Лукашэнкі гэта разуменне нікуды не падзелася. Ён проста апынуўся ў такой сітуацыі. Гэта дзве былі адсечкі. 20-й год, калі ён кінуўся ў ногі Крамлю, ратуйце маё крэсла, і 22-й год, калі ён міжволі стаў суагрэсарам. Таму ён у такой каляіне, што нібыта не выскачыць, ну, але бачыце, гэта такі палітычны суб'ект, які проста уражвае сваёй фантастычнай такім майстэрствам, уменнем выкручвацца ў такіх сітуацыях. А насамрэч, канешне, яны адзін аднаму не давяраюць, і Лукашэнка разумее, што і Пуцін у некі момант можа, напрыклад, падумаць, што калі ва ўкраіне ўсё ў мяне сарвалася, то ў якасці прыза давай я паднясу свайму электарату на сподачку з блакітнай аблямовачкай Беларусь. І што ў кожным разе вось гэта пятля на горле беларускай незалежнасці, яна зацягваецца ўсё тужэй. Але ў Лукашэнкі няма выйсця, і яму чым ехаць у Гаагу, дык лепей нават у выпадку інкарпарацыі Беларусі ўжо дажываць свой век на рублёўцы пад Москвой, чым у камеры, як Мілошэвіч.
Александр, апошняе пытанне. Все ж такі, гледзячы на гэтыя перамовы, пераважна ў нядзелю, ці можна зрабіць некую выснову, што яны сапраўды штосьці задумалі?
Ну, яны ўвесь час нешта задумваюць. Але я б не чакаў, што заўтра будзе абвешчана, там, што беларускае войска ўступае ў вайну супраць Украіны, ці будзе прарыў Сувалскага калідора. На гэта проста пры ўсім авантурызме Крамля няма пораху. А Лукашэнка, ён не імперыяліст, ён падгульвае, але ж ён не кажа, што Беласток наш, там, аддайце наш гістарычны горад і гэтак далей. Яму дастаткова, як ён кажа, на клачку зямлі, вось, да сканчэння веку кіраваць, і каб гэта гэтыя праклятыя супастаты не лезлі, таму ён іх і палохае ядзернай зброяй, а насамрэч у рэальную бойку з натаўцамі ён жа не дурань, ён разумее, што гэта было б самазабойчым крокам і ўступаць ён не хоча. Ну, а так яны плануюць, напэўна, па-першае, нейкія чарговыя такія інфармацыйна-псіхалагічныя спецаперацыі, чым яшчэ напалохаць старика Кукушкінда, як у класічным романе, хоць гэта такі ж прыблізны эфект мае. Вось. А па-другое, я думаю, што яны чухаюць рэпу, яны гавораць пра вайну, але між сабой у іншым кантэксце, таму што насамрэч тут не да Сувалскага калідора, а Пуцін думае, як утрымаць фронт супраць украінскага контрнаступу. Колькі б яны не заявлялі, што папалілі там 100, 200, 1000 леапардаў, насамрэч жа ціснуць украінцы, Залужны вядзе такую хітрую тактыку, яны могуць урэшце скрышыць гэты фронт. Таму Лукашенко яшчэ заўважце выступае такім рупарам Крамля, зноў жа, калі Пуціну прасіць замірэнне няёмка, а Лукашенко, ён жа такі голуб міру вядомы. Давайте вось сядзем за стол перамоваў, славянскія браты, там ля-ля і ўсё такое. Таму насамрэч яны думаюць, як выблытацца з гэтай сітуацыі, не такія ўжо і дурні. Але напусціць страху на сваіх супастатаў, гэта яны таксама мастакі.
Дзякуй вялікі. Нагадаю, гэта быў Александр Класкоўскі, аналітычны аглядальнік праекту «Позірк». А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.
Новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыя. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер перадача Залатога фонду нашага архіву.
Сяржук Вітушка. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам першую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання «Талака».
Цяпер як маё жыццё дайшло да пэўнай кропкі, можа быць, дасць Бог, яшчэ пражыву нейкае новае жыццё ў новым стане, ў нейкай новай якасці. Але тое маё жыццё ўжо пражыта, і я лічу, што ўсе ўспаміны трэба запісваць тады, калі чалавек дайшоў да пэўнай кандыцыі, да пэўнай кропкі. Бо трэба даваць ацэнкі людзям, падзеям. А калі чалавек сам яшчэ ўдзельнік гэтых падзеяў, яшчэ ён залежыць ад тых людзей, кругом якіх ходзіць сам і якія кругом яго ходзяць, тады часта не можна зрабіць шчырыя нейкія ацэнкі. Заўсёды пабаішся нешта сказаць, каб не пакрыўдзіць чалавека, каб сабе потым не пашкодзіла гэта. А я ўжо магу смела гаварыць пра тое сваё жыццё, якое было. Але яно распадаецца на многа такіх сцяжынак. Накірунак адзін, дарога такая адна, але многа-многа пераплеценых сцяжынак. Гісторыя маёй сям'і – гэта асобная сцяжынка. Прычым, ну, той сям'і, дзе я быў сынам, гэта адна сцяжынка, той сям'і, дзе я ўжо стаў бацькам, ўжо другая сцяжынка. Там гісторыя маёй хваробы – таксама асобная гісторыя, і без яе немагчыма зразумець ўсё маё астатняе жыццё, там матывацыю нейкіх маіх учынкаў, і грамадская дзейнасць, прафесійная дзейнасць. Усё гэта такія нейкія лініі, от, якія пераплятаюцца. І сёння я б хацеў пагаварыць толькі пра адзін фрагментик. Самы яркі, самы эфектыўны ў маім жыцці – гэта пра талакоўства. Некія 4 гады з 85-го до 90-го года максимум. легко вспоминать, бо у памяти живе весь той час, вся та эпоха. Буду говорить про то, что засело у памяти. По паперце, вот, неяк, не подглядаючи в некие документы, давно треба було це зробити, але от мені перешкоджала моя професія. Я ж сам історик, і з історичним дослідуванням знайомий. І заховався архів толакий. У мене вон три скринки вялізні стоять у хаті. Там переписка толакий, анкетки нікі, там дзьонники, газетні виразки. Так я думав, що ну, треба писати так от серйозно. Але глядів, що не всіх архівів хапає. Треба ж тоді глядіти у архівах партійних, у архівах КГБ треба глядіти, як повністю написати таке дослідування. Ну і це не написалося. Сьогодні я щиро признаюся, що вже нікуди не підглядаю, ні в який текст. І говорю тільки те, що засіло в пам'яті. Так ось, про талаку. Саправду, я озираючи на все своє життя, гэты некалькі гадоў могу назвати самыми щасливыми. Може, тому, що був молодейший, був здоровейший. Не так був обтажараний тим грузом помилок, ударами льосу. Була визначальна якость наша, молодая. Бо у сьогоднішнім стані я б ні за що вже таку талаку не організував. Життя побило, потерло і став більш осторожний, обачливий, більш компромісний, більш терпімий до ніяких речей. А тоді такий був юначий максималізм. От коли це біле, то це біле, коли червоне, то це червоне. І от з таким запалом тільки і вирішаються революції. У золотим і тим молодим узрості вже достатково розумне, але ще безстрашне. Я лічу, що це була Белорусская национальная революция. Потому что все катилось у той советской Беларуси до знищения белорусского. Была БССРовская белорусщина, как мы ее называли. Але она была такая нецікавая, такая несмачная. И люди от ее сарамливо отворачивались и, забываючись на ее, отчували некую полегку. Нещирость, чужесть такая. А вот наша задача была как раз крупиночки щирости этой выбрать. Не на кожного письменника у нас отгукалася душа. Были сотні белорусских письменников. Мы читали Короткевича, забороненого Купалу, менавіта забороненого Купалу, які на папіросних таких паперках, цененьких-цененьких, сляпим-сляпим шрифтом на машинці передруковуюся. Мы читали некого Ермоловича, і ось гэта була Беларусь. Нервом, лакмусовой паперкой вот была эта щирость. Ей тяжко передать словами, документально зафиксовать. Может быть, самой головной прикметой такой было говорение по-белоруску просто так. Не по работе, а вот просто так, на улице, на некую бытовую тему. Кто так говорил, вот той был наш, той был соправдный.
На хвалях Радіо Свобода сучасні мемуари. Сяджу Квітушка узгадує події свого життя, зв'язані з історією талаки.
Талаку створали уже сведомые люди. Это особная история, как мы становились сведомыми людьми. И у каждого из нас уже была своя национальная биография, свой конфликт у семьи, на месте в учебе, и працы. Але у талаку собрались люди, уже готовые быть белорусами и створать именно белорусскую организацию. Кто-то прошел уже досвід такой организации, как Майстровня. Кто-то, вот как я, был еще зеленый. У меня спочатку была такая идея створить вандровное братство «Край». Я на папері написав проєкт, чим ми будемо займатися, будемо вандрувати з города в город, у сябров будемо там ночувати на кватерах, глядіти, вивчати ці пам'ятники. Я пам'ятаю, з Вінцюком Вячорком вже був знайомий, приїхав до його, став обмірковувати. Він каже, добре, але це трохи не тоє, давай почекаємо. Повторюю, заснувальники талаки вже один одного ведали, у повітрі висіла ідея створити такий клуб, тільки шукалася потрібна форма. Нечакана нам допомогла улада. Почалася реставрація Троєцького предмістя, і у вечоровому Мінську почалися обвістки друкуватися. Запрошаємо на суботники, на реставрацію Троєцького предмістя. От. І ми пішли туди. Спочатку приходило много школьників, студентів, наставники їх проводили у таким обов'язковому парадку. Комсомол накеровував некі групи, но вони хутко відсіялися. А ми приходили і говорили там по-білоруську, співали там свої пісні, жартували. З тих людей утворився костяк. На початку ще й назви не було «Талака». Нам, білоруськомовним, так муліло слово «гэтые суботники», і воно зв'язувалося однозначно з таким советсько-комуністичним неким ідеалом. Увесь час шукалася його незаміна. І хутко Генік Лойко пропонував словце «Талака». І воно імгненно прижилося. Той же Генік недзе адшукав талочную пісню. Як собрали талаку, посадили на полу, а горілки не даються, закуски не несуть. Трила-трила-трила-трила-трила-трила-трила-ла. Де почую талаку, туди ноги волоку. Вразливая, веселенькая пісня. Народная. І мгненно вот приляпилася, ніяких інших варіантів вже і не шукав ніхто. Недзе у осені 85-го года узник такий клуб «Талака». Мы збіраліся у бутовках, нам дали опекуна, майстер, фирму, что займалася ремонтом, спадар Жих. Молодий чоловік, ён щиро спробував говорити по-білоруску. І гэта нам было глибоко симпатично, ён аж чырванеў, плявами порывався, але настойливо спробував. Гэтага чалавека мы потым згубілі, не ведаю ягоны лёс, але думаю, што не згубіўся той чалавек у жыцці. До нас былі далучыліся і людзі сталага ўзросту, але яны хутка чулі, што яны там трошкі лішні, ну, не маглі патрапіць у наш настрой, у наш запал. А мы кожныя выхадныя збіраліся там. І літаральна з першага дня адкрылася наша нацыянальная сутнасць, што мы не проста так маладзёвы клуб, а беларускі маладзёвы клуб. Тут таксама звязана з тым же Генікам Лойкам. Ён патрапіў на фотаздымак, а корэспандэнты Белта прыйшлі і зрабілі рэпартаж адной з першых талок. І ось як на славутым камуністычным суботніку, калі там Владзімір Іліч нёс нейкае бервяно, таксама і Генік Лойка там сагнуўся, паднімаючы нейкае бервяно. Буйным планам шчыры твар бялявага хлопца, побач другія стаяць, там нешта памагаюць. Генік апрануты ў курточку такую, а на грудзёх у Геніка бел-чырвона-белы сцяжок. Не ўсе талакоўцы ведалі спалучэнні гэтых колераў, але той, каму трэба было, ведалі. І тут жа з таварыства аховы помнікаў, якое дапамагала арганізоўваць гэтыя суботнікі і талокі нашыя, тут жа, відаць, старшыні гэтага таварыства быў адкуль трэба званок, а той старшыня выклікаў нас і спытаўся, што гэта такое, і паказаў пальцем. Ну, Генік тады спрабаваў тлумачыць, што гэта такая вот проста спартовая куртка, што там такая нашывачка. Такое тлумачэнне было прынята, але і нам, і ім было ўсё зразумела. Ім далі магчымасць адчытацца, і далей вышэй пайшла ў справаздачы нейкай вось такая менавіта трактоўка. Але мы зразумелі, што ўжо нас раскусілі. Нас раскусілі, і тады, калі дайшла справа да афармлення, мы пажадалі аформіць наш клуб легальна. Каб быў статут, каб мы былі зарэгістраваны, каб мы маглі атрымаць памяшканне, трэба было б выбраць раду. І тады ўжо ў раду мы не выбіралі нікога, хто раней так ці інакш засвяціўся, хто быў, ось, як той Генік у беларускай майстроўні, Вінцук Вячорка, Алей Суша, Віктор Івашкевіч. Гэтыя хлопцы, яны былі лідарамі талакі, але афіцыйна ў склад рады яны не былі уключаны. А уключылі вось мяне, бо я быў з такой пралетарска-сялянскай сям'і, працаваў на заводзе, быў нават нейкім начальнікам этой цэхавой арганізацыі камсамольскай. Ну, такая вот ідэальная савецкая біяграфія. І другіх там студэнты былі, Сергей Кашуба, Вадзім Грудзько і іншыя хлопцы былі уключаныя, але вот такія навічкі, якія яшчэ нідзе ніколі ў беларускіх нацыянальных такіх гісторыях не засвяціліся. Гэта была толькі папяровая рада на паказ. Сапраўдная рада была намного шырэйшая. Былі маладзёвым клубам. Клубам, які аб'яднаў свядомую беларускую моладзь. Нам не падабалася тое жыццё, якое было кругом нас. Нам хацелася нейкага іншага, новага, цікавага жыцця, якога мы яшчэ ясна не ўяўлялі. І просто па ходу нашага існавання мы кожны раз набывалі нейкую новую забаву, новы занятак.